спасение всем людям. Друг мой, кто бы ты ни был, помни, Христос не изгоняет приходящих к Нему. В Его светлом небесном царстве и для тебя есть еще место, твое место. Слово Божье заверяет нас, что Божье избрание, искупление, призвание и Его благодатное спасение – это не лотерея со множеством пустых билетов, где слепая судьба преподносит сюрприз редким счастливцам, но неизреченный дар Божий, предназначенный для всякого приходящего в мир, для всех, кто желает лично прийти ко Христу, Спасителю грешников, и верой получить дар спасения. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Божьего. А кого Он предопределил, тех и прославил. Римлянам 8 глава, 29 и 30 стихи. Что такое предопределение? Предопределение – один из догматов веры, которого придерживается некоторое течение христианской церкви. Согласно этому догмату, всезнающий Бог уже заранее предопределил одних людей к добру, а других – ко злу, одних – к вечному блаженству, а других – к вечному осуждению. Отсюда вытекает такое утверждение, что спасутся якобы только те, кого Бог избрал прежде создания мира. Учение о предопределении в самом общем смысле этого слова недалеко ушло от фатализма, утверждающего, что все предназначенное судьбой неотвратимо и неизбежно. Люди не могут, они бессильны и беспомощны изменить свой рок, свой фатум. То, чему суждено быть, непременно будет, а то, чему не суждено, никогда не случится. Фатализм, детерминизм, то есть учение о закономерности и причиной обусловленности всех событий и явлений, и предопределенчество сходны именно своей идеей безысходности и обреченности. Учение о предопределении, как ни странно, было впервые разработано Августином Блаженным. Этот отец церкви и христианский философ учил, что Божье решение, кого спасти и кого погубить, не подлежит никакому сомнению, изменению или нарушению, так как оно неоспоримо и непреложно. Он учил, что в греховной природе человека нет ничего такого, что располагало бы его к святой жизни и влекло к Богу. Он доказывал, что в момент грехопадения человек утратил не только образ Божий и подобие, но и свободную волю. Учение Августина было одобрено и принято Западной Церковью на соборе, состоявшемся в Ароссио в 529 году. Такое решение собора было продиктовано необходимостью борьбы с другой богословской крайностью, проповедуемой в Африке британским монахом Пелагеем. Пелагиане отрицали наследственность первородного греха. Будучи сам строгим аскетом и познакомившись с другими аскетами, Пелагий учил, что человек имеет свободную волю и способен совершаться и достигать вершин святости и без внешнего воздействия и помощи благодати Божьей. Эта ересь Пелагия была осуждена церковью на Вселенском соборе в Ефесе в 431 году. Мартин Лютер вначале был склонен к этой идее предопределения и даже кое-что написал в ее защиту, но его сотрудники и ближайшее окружение решительно воспротивились, и Лютер вынужден был отказаться и переменить свой взгляд. Позже собор лютеранской церкви, формулировавший лютеранское вероучение, отказался внести в него доктрину предопределения. Спустя короткое время Жан Кальвин, захваченный этой доктриной, стал во главе ее приверженцев, которые стали называться кальвинистами. Сам Кальвин был студентом богословия, исполнявшим обязанности католического священника. Но, встретившись с учением предопределения, отказался от богословия и от священства и стал адвокатом, что дало ему возможность проповедовать свое учение в разных столицах Европы и в салонах высокопоставленных лиц. Подвергаясь постоянным гонениям со стороны католической церкви, Кальвин должен был бежать из Франции в Швейцарию, в Базель, где вскоре издал книгу «Христианский устав», в которой и изложил свое учение. По учению Кальвина, предопределение должно считать основным догматом христианства. Он признавал полное растление человеческой природы и непреодолимость божественной благодати, которая была альфой и омегой в деле спасения человека. Он признавал, что Христос умер на Голгофе только за грехи, предопределенных к спасению, но никак не за грехи всего рода человеческого. Кроме того, Кальвин категорически отрицал наличие свободной воли в человеке. Проповедуя доктрину предопределения, поборники ее любят ссылаться на следующие слова апостола Павла. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил». Поясняя слово «предузнал», они смешивают его со словом «предвидел». «Предвидел, что так будет, и вот так вышло». Но слово «предузнал» означает «знать заранее, наперед». В данном случае «предведение» значительнее «предвидение». В слове «предвидел» есть некий элемент предугадывания того, что должно произойти в будущем. Тогда как слово «предузнал» означает, что Бог пользовался своим божественным всезнанием или предведением, охватывая вечность доисторическую и вечность послеисторическую, включая все находящееся между этими вечностями время, прошедшее, настоящее и будущее, как написано «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Деяния апостолов 15:18. Говоря о предузнании или предведении Божьем, весьма важно знать и постоянно помнить, что вечный Бог вне времени. Он не связан и не ограничен никакими сроками и летоисчислениями. У нас смертных было начало и будет конец, а Бог безначален и бесконечен. Апостол Петр пишет: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 2 Петра 3:8. «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дела рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Евреям 1, с 10 по 12 стихи. У нас, людей, время распределено на прошедшее, настоящее и будущее. И то, чего мы не знали еще вчера, мы вдруг узнали сегодня или можем узнать завтра, но у всезнающего Бога не существует такого постепенного, прогрессивного познания. Бог имеет абсолютное знание, у Бога все в совершенном виде. Люди, ограниченные временем, умом и знанием, должны ждать, пока то или иное грядущее событие совершится. Для всезнающего Бога оно уже совершилось. То, что для нас не существует или будет существовать через 20-30 лет, для Бога уже существует. Слово Божье повествует, что Бог называет несуществующее как существующее. Римлянам 4:17. Аврааму Бог говорит: «Я поставил тебя отцом многих народов». Бог видел Авраама отцом множества, когда сам Авраам был еще бездетным и без надежды иметь когда-либо наследника. В лице Авраама Бог видел всю грядущую историю Израиля и роль этого народа в деле боговоплощения и явления в мир Спасителя. По своему божественному предведению Бог видел историю Церкви прежде создания мира, прежде боговоплощения, Голгофы и Пятидесятницы. Бог уже видит абсолютно точные результаты проповеди Евангелия на земле, от первого человека, уверовавшего через проповедь Петра, до последнего, который уверует перед восхищением Церкви. Бог видит каждого еще не уверовавшего человека так, как если бы он уже уверовал. И это его предведение непогрешимо, неизменно и непреложно. С первого взгляда эта мысль может показаться странной, но по некоторым размышлениям каждому становится до очевидности ясно, что в очах всемогущего и всезнающего Бога наше предузнание, избрание, призвание, наша вечная слава и вечное постромление – факт уже совершившийся. Таков Бог, таков язык вечности. На таком языке написана книга Апокалипсиса, в которой Иоанн Богослов созерцает очами Божьими весь грядущий процесс и завершение времени и земной истории человечества. Этим же языком вечности апостолы напоминают нам, верующим, что мы уже имеем спасение, перешли от смерти в жизнь, жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Бог уже посадил нас на небесах. Помня это, было бы нелепо допустить, что Бог, Отец Вечности, Вечная Сила и Божество, совершеннейшая мудрость и разум, не имел совершеннейшего плана для созданного человека и всего мироздания, предоставив все сущее воле слепой судьбы. Напротив, мы им живем и движемся и существуем. «С небес призывает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Псалом 32, с 13 по 15 стихи. В такой же мере абсурдна мысль, что Божье предведение и всезнание легли в основу Божьего предопределения. Одних людей к спасению, других к гибели. Существует великая пропасть между предопределением Божьим, каким оно открыто людям в Священном Писании, и тем предопределением, которое возникло в человеческом воображении и не соответствует истине. Вот то место Писания, на которое ссылаются приверженцы теории предопределения. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Римлянам 8:29. Для того, чтобы вскрыть ошибку, в которой впали предопределенцы, нужно только более внимательно прочесть приведенный выше текст. В этом стихе говорится о предопределении, не имеющем ничего общего с предопределением кого-то к гибели или же к спасению. Однако, цитируя этот стих, предопределенцы любят подчеркивать. Видите, даже апостол Павел учил о предопределении. Да, мы не отрицаем того, что апостол Павел пользовался этим словом. Но в каком смысле? Предопределение, о котором говорит апостол, относится не к спасению или гибели людей, а к освящению жизни уже спасенных, к их богоуподоблению, к их вечной славе. Тех, кого Бог по своему предузнанию видел уже спасенными, тем и предопределил быть подобными образу Сына Божьего. Бог так любит своего единородного Сына, что восхотел, чтобы и всякий, искупленный им, был похож на Сына, был подобным этому образу. Человек был создан по образу и подобию Божьему, но впал в грех и утратил этот образ. Христос воплотился для того, чтобы этот образ восстановить. Принимая на себя человеческую плоть, Христос должен был во всем уподобиться братьям, стать сыном человеческим. Так и сыны человеческие, спасенные по его благодати и соделавшиеся причастниками Божьего естества, должны стать сынами Божьими. Поэтому Бог всем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Именно тем, которые от Бога родились, Бог предопределил расти в познании Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:13. Для этого Бог дал искупленным Духа Своего Святого. «Ибо воля Божья есть освящение ваше», пишет апостол Павел, 1 Фессалоникийцам 4:3. Так понимали предопределение верующие древнеапостольской церкви. Они могли сказать: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 2 Коринфянам 3:18. Это прогрессивное богоуподобление придет к своему завершению при нашей личной встрече с грядущим Христом. Как написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3:2. Вот что приготовил Господь для всех возлюбивших явление Его. Вот о каком предопределении учил апостол Павел, чтобы мы были подобны Христу по своей духовной сущности, как носили образ перстного, так чтобы носили и образ небесного, чтобы мы были подобны Ему в наших взаимоотношениях с Небесным Отцом, чтобы Дух Божий свидетельствовал Духу нашему, что мы дети Божьи, чтобы мы были подобны Ему в нашем служении. Как Он свидетель верный и истины, так и нам быть Его свидетелями, чтобы мы были подобны Ему в жизни и характере, поступали так, как Он поступал. 1 Иоанна 2:6. Ложное предопределение. Главным представителем ложного предопределения является, как мы уже упоминали, француз Жан Кальвин. Этот богослов и юрист прослыл среди своих современников весьма узким, желчным и не в меру фанатичным сектантом. Сам преследуемый католической церковью, Кальвин успевал беспощадно гнать инакомыслящих и расправляться с противниками. У нас нет полномочий судить его. Подобно разбойнику на кресте, Кальвин мог быть помилован Богом в последнюю минуту. При всем том, не мешает вспомнить слова Спасителя. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Матфея 7:15-16. Среди множества заблуждений, щедро рассеиваемых на Ниве Христовой, заблуждение о предопределении следует рассматривать самым пагубным. Предопределение к вечной гибели человека, не имеющего права выбора, делает Бога виновником существования зла, уничтожает в человеке его моральное отличие и объявляет бесполезными и пустыми все наши усилия и надежды на спасение. Даже Августин Блаженный, запутавшийся в своих философских и богословских рассуждениях о предопределении, пришел к одной ясности, что Бог не мог быть автором такого жестокого и несправедливого предопределения. «Грешно даже говорить о том, что Бог предопределил что-либо, кроме добра», – писал Августин. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». 1 Фессалоникийцам 5:9-10. Бог не предопределял гибели ни одного человека. Каждый человек погибает по собственной вине. Бог избрал Израиля для великого дела, для возвышенных целей. «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Исайя 49:3. Но наступил день, когда Господь должен был сказать: «Погубил ты себя, Израиль». Осия 13:9. «Приготовься к сотению Бога твоего, Израиль». Амоса 4:12. Свободная воля человека. Ложное учение о предопределении в корне противоречило здравому смыслу и учению Слова Божьего о свободной воле человека. И Кальвин, немало не сомневаясь, не замедлил выбросить из своего вероучения свободную волю. Спросим себя, что такое воля вообще? Воля – это свойство человеческой души или психики, выражающееся в способности добиваться осуществления поставленных перед собой целей, осуществлять стремления. Человек создан со способностью избирать, что делать, чем заниматься и кем стать. Нам знакомы три вида воли. Первый – естественная воля. Человек обладает свободой мышления, суждений, взглядов, поведения, решений, выбора. Отрицающие свободную волю в человеке говорят: в Библии не сказано об этом. Высказывать такую нелепость способен лишь тот, кто не читал и не знает Библии, ибо этот вид воли подразумевается на каждой ее странице. Бог создал Адама существом разумным, мыслящим, морально свободным, обладающим даром речи, совестью, памятью и волевой способностью. Иначе Божьи условия, требования и повеления, предъявленные Адаму, не имели бы основания ни логики. Наряду с другими тварями человек управлялся бы инстинктами, а не требованиями морали. Только человеку было приказано: плодов дерева, которое среди рая, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Всякое такое повеление возможно только при свободе выбора и решения. Нам могут возразить: то, о чем вы говорите, было еще до грехопадения, а потом человек утратил многое, включая и свободную волю. Отвечая на такое абсурдное утверждение, мы можем указать на множество лиц, живших уже вне рая и пользовавшихся свободной волей. Возьмем, например, Каина, которому Бог сказал почти то же, что и Адаму. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4.7. В подтверждение этого факта можно указать на галерею героев веры в 11 главе послания к евреям. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследство, сделав выбор между повиновением и неповиновением. Моисей, пришед в возраст и сделав выбор, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Даже в притче о брачном пире право свободного выбора Спаситель не только предлагает, но специально подчеркивает. Приглашение требует, чтобы приглашаемый обладал свободной волей и мог ответить на приглашение согласием или отказом. В притче мы встречаем и согласившихся присутствовать на пире, и уклонившихся от пира под разными предлогами. Укажите мне хотя бы на одного пророка или апостола, который не признавал бы свободной воли человека и не считался бы с ней. Вы хотите, чтобы в тексте фигурировало само слово «воля»? Вот один из множества. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». 1 Коринфянам 7:37. Второй вид воли – это решение, навязанное, вынужденное, выбор по необходимости, обусловленный теми или другими обстоятельствами. Например, бедняк очень желал бы совершить кругосветное путешествие, но у него нет средств, и он вынужден сидеть дома. Больной очень хотел бы работать, но у него увечья или он прикован к постели. Во всех подобных случаях человеку приходится склонять свою волю перед насильно навязанным ему исходом. Третий вид воли – христианская свобода. Это та свобода, свобода решений и действий, которая доступна только возрожденному верующему. Свобода, живущая его не по плоти, но по духу, свобода того, кого закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава. «Где Дух Господень, там свобода». 1 Коринфянам 3:17. Это та внутренняя духовная свобода, которую возможно иметь в сердце во всех обстоятельствах и условиях жизни. Многие страдальцы за Христа убедились в том, что со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. К этому последнему виду свободы приводит только Иисус. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Предопределенцы отрицают свободу воли в человеке на том основании, что всякий невозрожденный духовно мертв, порабощен грехом и сатаной, поэтому не может сам по своему решению избрать спасение или гибель. Действительно, Слово Божие свидетельствует о крайней порочности человека, об ужасной испорченности его природы и о полном его порабощении грехом. Она также учит, что грешник мертв по своим преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. Но что, собственно, имеется здесь в виду? Значит ли это, что человек, находящийся в таком состоянии, перестал быть моральным существом, неспособным различать и избирать добро или зло? Значит ли это, что человек не способен ни на что честное и доброе, и что всякий поступок невозрожденного непременно должен быть греховным? Не обязательно. Мы знаем, что Авель, названный праведником, стремился угождать Богу и достиг намеченной им цели. Енох угождал Богу, ходил с Богом, и прежде своего переселения получил свидетельство, что Богу угодил. Ной обрел благодать в очах Господа, и многие другие. Иоанн Креститель пришел путем праведности. И с того времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Лука 16:16. Писание говорит, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов, 10 глава, 34 стих. Если человек утратил свободную волю в грехопадении, то на каком основании Иисус Навин говорит народу? «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душою вашей. Иисуса Навина, 22 глава, 5 стих. Что представляет собой слова «старайтесь», «исполняйте», «ходите», «храните», «прилепляйтесь», «служите», «любите», «употребляйте усилия». Что это все как не проявление свободной воли человека? Предопределенцы, отрицая свободу воли человека, цитируют слова апостола Павла к Тимофею. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». И их относят ко всему человечеству, тогда как они в данном случае касаются только противников Евангелия. Полный же текст Писания звучит так. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» 2 Тимофея, 2 глава, с 24 по 26 стихи. Уже одно то, что сатана может уловлять человеческую волю в свою сатанинскую, подтверждает тот факт, что воля существует. В противном случае было бы нечего уловлять. Сатана уловил однажды волю апостола Петра, когда тот советовал Христу избежать голгофских страданий, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Христос тогда сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Но это не значит, что апостол Петр раз и навсегда лишился своей воли. Из всего вышесказанного мы заключаем, что греховное рабство не лишает человека свободы воли. Сатана может уловить его в свою волю, поработить и держать во грехе, но сатана не имеет ни силы, ни права лишить человека свободного выбора, лишить его человеческой воли. Писание знает несвободного человека, но несвободной воли она не знает. Для пояснения этой мысли возьмем следующие примеры. Человек может попасть в тюрьму, но попав туда, он не лишается стремления и желания выйти на свободу. Человек может оказаться в госпитале и быть при смерти, но и тогда он напрягает все свои силы и волю к тому, чтобы избавиться от болезни и вновь быть здоровым. Человек может очутиться в далекой ссылке, но и оттуда он способен всей душой устремляться к домашнему очагу. Итак, никто не может запретить человеку думать, о чем или о ком он думает, желать, чего он желает, стремиться к тому, чего он хочет, любить или ненавидеть того, кого он любит или ненавидит. Грех ли, поработивший человек, тюрьма, ссылка или болезнь, поразившая его, всегда окажется для сознательной воли человека инородным предметом, задержавшимся в тканях его души. Так говорит об этом духовном переживании апостол Павел. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью – закону греха». Римлянам 7, с 14 по 25 стихи. Благодарение Богу, освобождение от рабства греху осуществляется верой во Христа, Спасителя грешников. Для этого Он и пришел, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Лука 4, 18. Приверженцы предопределения говорят, в мире существует только две воли, Божья и сатанинская. Что же касается человека, то его воля полностью подчинена или Богу, или сатане. Поэтому свободная воля человека не играет в вопросах спасения никакой роли, ибо она вовсе не существует. Какое заблуждение? Покажите мне хотя одного человека в истории человечества, кроме Христа, воля которого была бы полностью подчинена Богу. Кто, кроме Него, может еще сказать: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня»? Иоанна 5:30. Если бы существовало только две воли, Божья и сатанинская, то не было бы надобности в освящении. Освободившись от воли сатанинской, мы исполняли бы только волю Божью и делали бы это всегда, везде, от всей души и в совершенстве. А пока что Бог имеет дело с неосвященной и часто упорной волей. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу» – Исайя 58:3. «Разделилось сердце их, народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его горнему, он не возвышается единодушно». Оси 10:2, Оси 11:7. Будучи людьми возрожденными, христиане все еще пытаются служить двум господам – Богу и Мамоне. Не всегда помышляют о горнем, не всегда имеют те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Не всегда способны сказать: «Да будет воля Твоя». Не всегда долготерпят, милосердствуют. Часто завидуют, гордятся, ищут своего, раздражаются, мыслят злое. Не все покрывает любовью, не все прощает и тому подобное. Освободившись по благодати Христовой от сатанинской воли, верующий человек отводит много места в сердце и в жизни собственной воли, которая очень часто не совпадает с волей Божьей. Этот духовный опыт настолько общеизвестен, что не нуждается в иллюстрациях. Многие люди исполняют даже не свою волю, а волю отца, матери, жены, мужа, общества или государства. Некоторые, думая, что исполняют волю Божью, в действительности служат сатане. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» – Иоанна 16:2. Иоанн Златоуст, годы жизни 347 по 407. Он пишет так: «Так как Бог поместил добро и зло в сфере нашего достижения, то Он же и предоставил нам право свободного выбора». Вся Библия говорит о том, что Бог не только не лишил нас этого высокого и ответственного права, но поощряет к правильному пользованию им. Бог говорит устами Моисея: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Второзаконие 30:19. Иисус Навин говорит народу: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Иисус Навин 24:15-16. Спросим отрицающих свободную волю в человеке, что же это, как несвободная воля в действии? Ориген, годы жизни 185 по 254, основатель научного христианского богословия, пишет: «Мыслительная способность человека помогает ему отличать добро от зла, а волевая способность – избирать то или другое». Если Бог лишил человека права свободного выбора, то как мог Исав отказаться от своего первородства? Как могла Мария избрать благую часть? Как мог апостол Павел не воспротивиться небесному видению? Для какой цели Бог научил нас молиться, дал нам право вступать с Ним в беседу и выражать свои нужды и запросы души простыми словами? Для какой цели дал чудные обетования? «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Лука 11, с 9 по 10. Спросим наших оппонентов еще раз, что такое молитва, как не проявление свободной воли человека. Отрицать свободу воли в человеке значит возводить на Бога тяжкое обвинение в его нелогичности, несправедливости и лицеприятии. Моральная ответственность человека логична, законна, возможно и даже неизбежна только в том случае, если у него есть свобода выбора. Если же человек лишен этого свободного волеизъявления тем, что Бог прежде его рождения уже предопределил его греховной, безбожной жизни и вечной гибели, то человек, греша и погибая, только выполняет предначертанные свыше планы и волю Божью. Скажем больше, если Бог предопределил человека к вечной гибели, то виноват в своей гибели уже не человек, а Бог, который предопределил его к этому. Суммируя все вышесказанное о свободной воле человека, надо добавить следующее. До тех пор, пока человек способен здраво мыслить, рассуждать, разбираться в своих желаниях и поступках, он непременно будет пользоваться своей волевой способностью. До тех пор, пока он способен на все это, он ответственен за свои чувства, мысли, слова, действия, поступки и характер. Он ответственен за собственную жизнь и вечную участь. Безответственным может быть только сумасшедший. Благодать, свободная воля и вера. Никто не станет отрицать, что все лжеучения, заблуждения и ереси порождаются крайней человеческой узостью и односторонностью. Еретики – это люди, играющие на одной струне, не имеющие понятия о дивных божественных аккордах Библии. «Односторонность во взгляде на предметы всегда ведет к ложным выводам», – сказал один критик. «Любой предмет может оказаться двусторонним, разносторонним, многосторонним, но истина Божья – всесторонняя, всеохватывающая и никогда сама себе не противоречит». Этой всесторонностью истины многие пренебрегли. Поэтому одни делают главный упор на четвертую заповедь, другие – на исцеление и языки, третьи – на добрые дела, четвертые – на любовь, пятые – на таинство, аскетизм и тому подобное. В разбираемом нами случае люди усматривают противоречие между верой, свободной волей и благодатью. Одни приписывают все дело спасения человека только свободному выбору – воле человека. От человека, мол, зависит его спасение и гибель. Другие полностью отрицают какую бы то ни было волю – и абсолютно все приписывает действию благодати Божьей. Благодатью начинается спасение человека, и благодатью завершается. Поэтому, говорят они, спасение и вечная гибель зависит исключительно от Божьего предопределения. Этот спор длился на протяжении многих веков. Каждая из этих непримиримых сторон играла и все еще продолжает играть на своей струне, заглушая все другие. Кто же из них прав? Что говорит Библия? «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Матфея 22:29. Мало знать Писание и ловко жонглировать его текстами, главами и отдельными словами. Надо отвести должное место силе Божьей, без которой знание превращается в начетничество и бездушный догматизм. Исследуя предмет внимательнее, ближе и глубже, мы убеждаемся в том, что в деле спасения человека таинственным и непонятным для нас образом объединяется и благодать Божья, и слово благодати, и вера через чувство слышания, и обличение Духа Святого через совесть, и разум, и свободная воля, и весь человек во всей полноте, и дух, и душа, и тело во всей целости. «Это от Господа и есть дивно в очах наших». Псалом 117:23. Мы пользуемся словом «благодать». Но что такое благодать? Благодать по-гречески «харизма» и означает «дар», «незаслуженно проявленная милость», «пощада», «помилование», «амнистия». Русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека, которому вынесен смертный приговор – прощение, освобождение от наказания, от смерти. Высшее благо для погибшего грешника – Божье помилование, которое он получает по вере в заместительство Христа. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру». Римлянам 3, с 24 по 25. Назначение благодати – расположить грешника к осознанию своей вины и незаслуженного им Божьего милосердия, и тем способствовать его покаянию, обращению, освящению и служению. Бог, прощая грешника, не отменяет его вины и наказания, но возлагает их на заместителя Христа. Закон выносит свое справедливое решение. Грешник виновен и достоин смерти. Христос отвечает: «Я беру вину его на себя и умираю вместо него». Евангелие благодати Божьей провозглашает эту истину, призывает к вере, покаянию и новой жизни, помогая человеку жить свято, не из страха наказания, не из чувства долга, а от избытка любви к искупившему его Спасителю. Закон Моисея говорит грешнику: «Бог свят, будь и ты святым, и тогда Бог примет тебя». Благодать говорит: «Приди ко Христу за прощением, и Он сделает тебя святым». Закон говорит: «Соблюдай закон, и будешь оправдан своей праведной жизнью». Благодать говорит: «Прими искупление Христово, и получишь благодатную силу для новой праведной жизни». Во многих случаях Библия говорит, что наше спасение совершается исключительно Богом, по благодати Его, и наряду с этим Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает Его. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И снова, как бы подчеркивая, что благодать Божья, альфа и омега нашего спасения, утверждает: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Филиппийцам 1:6. Люди, подверженные крайностям, приходят к выводу, что спасение совершается Богом без малейшего человеческого участия. По их мнению, участие какой-то нелепой свободной воли человека – кощунство. Она унижает Бога и лишает Его полной славы за совершенное им спасение. Но становясь на защиту Божьей славы, они сами того не замечая, низводят человека на уровень безвольного и бессловесного животного. Эти люди готовы забыть, что не будь у человека свободной воли, у Бога не было бы никакого основания отдавать ему какие-то приказания, предъявлять какие-то моральные стандарты и требования или ожидать сознательного исполнения его воли. Но Бог говорил еще через ветхозаветного пророка: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6:8. Только человек способен устремлять свой взор в будущее, жить будущим, сознательно верить и не верить, сознательно любить и ненавидеть. Бог говорит: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его, и прославлю его, долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Псалом 90, 14-16. Мы прекрасно понимаем и соглашаемся с тем, что инициатива спасения принадлежит Богу. Это Он возлюбил мир и ради Его спасения принес в жертву Сына Своего Единородного. Это Он все предусмотрел, наметил совершеннейший план спасения. Это Он на протяжении истории человечества выполнял и все еще продолжает выполнять этот план. Мы безоговорочно соглашаемся с учителем церкви Киприаном, жившим в III веке, который писал: «Нам нечего гордиться, ибо в совершении нашего спасения ничего нет нашего, ибо все от Бога». Эту фразу часто повторяет в своих творениях Августин Блаженный. Мы не можем усматривать какой-то заслуги в том, что мы уверовали, ибо и вера наша пришла к нам от слышания Слова Божьего. Но при всем этом никакая преизобилующая благодать Божья не устраняет сознательного решения, желания и согласия человека принять дар Божьего спасения. Дары благодати, веры и спасения, навязанные человеку извне, были бы для грешника вскоре насилием, чем его подлинным, свободным волеизъявлением. Бог отверзает для грешника двери рая, но не вовлекает его туда принудительным действием. Дух Божий может пробудить человека духовно, благость Божья может вести его к покаянию, но каяться за грешника и просить у Бога прощения никто другой не может. Это должен сделать сам человек. Бог может помочь блудному сыну прийти в себя и напомнить ему о слугах, избыточествующих хлебом. Но решение «встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою», должно исходить от сына. Вот почему сказано: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 3:24. В то же время это дарованное оправдание мы получаем только верой. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Ефесянам 2:8. Единственным условием спасения грешника Бог избрал всем доступную детскую веру, а не его разум, не характер, не особенную духовность и не предопределение. Что же такое вера в данном случае, как не внутреннее, сердечное решение грешника принять Евангелие благодати Божьей, радостную весть Божьего помилования, адресованную всякому кающемуся грешнику? Вера, не приводящая грешника к такому решению, ложная, мертвая. Шаг веры – это своего рода решение, акт повиновения, покорности благовествованию. Римлянам 10:16. И напротив, неверие – акт непослушания благовествованию. Подлинное послушание добру или злу немыслимо без свободной воли. Несомненно, там, где проявляется благодать, вера и послушание, участвует и свободная воля. Для иллюстрации этой истины возьмем хотя бы следующие стихи Писания. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам 6:16-18. Итак, мы признаем, что человек оправдывается верой, и без веры угодить Богу невозможно. Римлянам 3 глава, с 20 по 28 стихи, а также Евреям 11 глава. Вера подобна любви, ее нельзя навязать. Любовь по принуждению вызывает только ненависть. Вера из-под палки – не Божья вера. В решениях веры принимает участие совесть, разум и сердце. Но главным в нашем обращении ко Христу следует рассматривать решение сердца, которое имеет дело с любовью Божьей и с нашей ответной любовью к Богу.